Глава третья. Вывеска старого корабля. Немногим из сынов человеческих довелось носить фамилию Пэмп, и немногим из Пэмпов пришла в голову безумная мысль назвать своего ребенка Хэмфри, но именно эту нелепость совершили родители кабачика. И близкие друзья могли называть их сына Хэмпом, а старый турок с зеленым зонтом Пэмпфом. Кабачик выносил это стоически, ибо человек он был сдержанный. Мистер Хэмфри Пэмп стоял у дверей кабака, отделенного от моря лишь низкорослыми, изогнутыми, просоленными яблонями. Перед кабаком была большая лужайка, сразу за ней шел крутой откос, по которому извилистая тропка резко спускалась в таинственную чащу более высоких деревьев. Мистер Пэмп стоял под самой вывеской. Вывеска же стояла в траве и представляла собой высокий белый шест с квадратной белой доскою, украшенный причудливым синим кораблем, похожим на детский рисунок, к которому преданный отчизне кабачик пририсовал красной краской непомерно большой Георгиевский крест. Мистер Хэмфри Пэмп, невысокий и широкоплечий, носил охотчью куртку и охотчьи гетры. Он и впрямь чистил сейчас и заряжал двустволку, изобретенную или хотя бы усовершенствованную им самим, которая казалась нелепой в сравнении с современным оружием, но стреляла прекрасно. Подобно многорукому Бриарею, Пэмп делал все и все делал сам, причем создания его были чуть-чуть иными, чем у других людей. Кроме того, он был хитер, как пан или браконьер, и знал повадки птиц и рыб, свойства листьев и ягод. Голова его была набита полуосознанными преданиями, и говорил он весьма занятно, хотя и не совсем ясно, ибо не сомневался, что собеседник знает и местность, и слухи, и поверья так же хорошо, как он. Самые поразительные вещи он сообщал совершенно бесстрастно, и казалось, что лицо его выточено из дерева. Темно-каштановые бакенбарды придавали ему сходство со спортсменом прошлого века. Улыбался он криво и угрюмо, но взгляд его карих глаз был добр и мягок. Хэмфри Пэмп воплотил в себя самую суть Англии. Обычно движения его, хотя и проворные, были спокойны, но сейчас он положил ружье на стол с некоторой поспешностью и шагнул вперед с необычайным оживлением, вытирая руки. За яблонями, на фоне моря, появилась высокая тоненькая девушка в медном платье и большой шляпе. Лицо под шляпой было серьезным и прекрасным, хотя и довольно смуглым. Девушка пожала кабачику руку, он с величайшей учтивостью подал ей стул и назвал ее «Леди Джоан». «Я хотела посмотреть на знакомые места», — сказала она. «Когда-то совсем молодыми мы были здесь счастливы. Наверное, вы редко видите наших старых друзей?»
«Очень редко», — ответил Пэмп, задумчиво теребя бакенбарды. «Лорд Айвивуд стал настоящим пастором с тех пор, как пошел в гору. Он закрывает пивные направо и налево. А мистера Чарльза услали в Австралию за то, что он напился и упал на похоронах. Ничего не скажешь, крепко. Но у покойницы был ужасный характер».
«А не довелось ли вам слышать?» — беспечно спросила Джоан Бретт. «Об этом ирландце, капитане Делрое».
«Да, больше, чем о других», — ответил кабачик. «Он натворил немало чудес там, в Греции. Флот наш много потерял».
«Они оскорбили его родину», — сказала девушка и, покраснев, взглянула на море. «В конце концов, он вправе протестовать, если о ней плохо говорят».
«Когда узнали, что он его выкрасил, — продолжал Пэмп.
— Выкрасил? — спросила леди Джоан. — Как это?
— Он выкрасил капитана Даусона зеленой краской, — спокойно пояснил кабачик. — Капитан Даусон сказал, что зеленая
цвет ирландских изменников, и Делрой его выкрасил. Конечно, искушение большое. Я красил забор, тут стояло ведро, но на его служебных делах это отразилось очень плохо.
— Что за необычайная история! — воскликнула леди Джоан и невесело рассмеялась. — Она должна стать деревенской легендой. Я никогда еще такое не слышала. Может быть, отсюда идет название «Зеленый человек»?
— Нет, — просто сказал Пэмп. — Этот кабачок назывался так задолго до Ватерлоо. Бедный Нойл владел им, пока его не выгнали. Вы помните старого Нойла, леди Джоан? Говорят, он жив и пишет любовные письма королеве Виктории, только теперь не посылает.
— А что вы еще слышали о вашем друге? — спросила девушка, прилежно разглядывая горизонт.
— На прошлой неделе я получил от него письмо, — отвечал кабачик. — Возможно, он скоро вернется. Он сражался за какой-то греческий остров, но сейчас это кончилось. Как ни странно, наш лорд представлял на переговорах Англию.
— Вы говорите о Барри Вуде? — довольно холодно спросила леди Джоан. — Да, у него большое будущее.
— Я бы хотел, чтобы он нас так не мучил, — проворчал Пэмп. — Он не оставит в Англии ни одного кабака. Впрочем, все Айви Вуды были не в себе. Вспомнить только его дедушку.
— Невежливо просить, чтобы дама вспоминала дедушку, — сказала леди Джоан, печально улыбаясь.
— Вы знаете, что я хочу сказать, — добродушно ответил кабачик. — Я никогда не был особенно строг, кто из нас не без греха. Но я бы не хотел, чтобы с моей свиньей так поступали. Не пойму, почему человек не может взять свинью в церковь, если ему нравится? Это их семейные места, они отгорожены.
Леди Джоан снова засмеялась. — Чего вы только не знаете, — сказала она. — Ну, мне пора, мистер Хэмп, то есть мистер Пэмп. Когда-то я звала вас Хэмпом. О, Хэмп, будем ли мы счастливы снова?
— Мне кажется, — сказал он, глядя на море, — что это зависит от провидения.
— Скажите, еще раз скажите провидение, — вскричала она. — Это прекрасно, как детская книжка. И с этими нелогичными словами она пошла по тропинке между яблонь и дальше к курорту.
Кабак старый корабль стоял неподалеку от рыбачьей деревушки Пэблсвик, а в полумиле от него был расположен новый курорт.
Темноволосая девушка упорно шла у самого берега по бульвару, который в безумном оптимизме раскинулся к востоку и западу от курорта, и, приближаясь к людной его части, все внимательнее вглядывалась в людей. Почти все были те же самые, которых она видела здесь месяц назад. Искатели истины, как сказал бы старичок в феске, собирающиеся каждый день ради тайной коробочки, еще ничего не узнали, но и не устали от своего паломничества. Яростному атеисту бросали монетки в знак признания, что удивительно, так как слушатели оставались равнодушными, а сам он говорил искренне. Человек с длинной шеей и совочком, распевающий гимны, куда-то исчез, ибо защита детей — ремесло кочевое. Юноша в морковном венке был здесь, и перед ним лежало даже больше денег, чем прежде. Но леди Джоан нигде не видела старичка в феске. Оставалось предположить, что он потерпел неудачу, и в своей печали она подумала, что он не преуспел, ибо дикие его речи держались какой-то безумной, неземной логики, на которую не способны эти пошлые дураки. Она не признавалась себе, что турок и кабачик интересуют ее только по одной причине. Устало бредя вдоль берега, она увидела белокурую девушку в черном платье с подвижным умным лицом. Лицо это показалось ей знакомым. Призвав на помощь ту выучку, которая велит аристократам запоминать обычных людей, она припомнила, что это мисс Браунинг, которая года два назад печатала для нее на машинке и бросилась к ней отчасти из добродушия, отчасти же для того, чтобы избавиться от тяжких мыслей. Она заговорила так дружелюбно и просто, что девушка в черном набралась смелости и сказала:
Я давно хотела познакомить вас с моей сестрой. Она живет дома, это так старомодно, но сама гораздо умнее меня и знает очень умных людей. Сейчас она беседует с пророком Луны, а о нем теперь все говорят. Разрешите, я вас представлю.
Леди Джоан Брэд встречала на своем веку много пророков Луны и других светил, но безотказная вежливость, искупающие пороки ее класса, побудила ее пойти за мисс Браунинг. С вышеупомянутой сестрой она поздоровалась, сияя учтивостью, что мы зачтем в ее пользу, ибо ей стоило большого труда вообще на нее взглянуть. Рядом, на песке, в красной феске, но в ослепительно новом костюме, сидел старичок, говоривший некогда о кабаках.
«Он читает лекции в нашем нравственном обществе», — прошептала мисс Браунинг, — «об алкоголе, об одном только слове «алкоголь». Потрясающе! Про Аравию и алгебру, знаете, и про все то, что с Востока. Право, вам бы это понравилось».
«Мне это нравится», — сказал леди Джоан.
«Подумайте о том, — говорил старичок сестре мисс Браунинг, — что имена ваших кабаков попросту бессмысленны, если мы не отыщем в них влияние ислама. В Лондоне есть заведение, одно из самых людных, самых главных, которое называется Подкова. Друзья мои, кто вспомнит Подкову? Это лишь принадлежность существа, много более занимательного, чем она сама. Я уже доказал, что название «бык»...
«Разрешите спросить?» — внезапно перебила его леди Джоан.
«Название «бык»?» — продолжал человек в феске, глухой ко всему, кроме собственных мыслей. «Смешно! Тогда как слова «крылатый бык» величественный и красивый. Но даже вы, друзья мои, не сравните питейного заведения с кольцом в носу у быка. Зачем же сравнивать его с одной из принадлежностей благородного коня? Совершенно очевидно, что подкова — таинственный символ, созданный в те дни, когда английская земля была порабощена приходящим галилейским суеверием. Разве та изогнутая полоска — то полукружие, что вы зовете подковой, не полумесяц? И он распростер руки, как тогда на пляже. Полумесяц пророка и единого Бога!
Разрешите спросить, — снова начала леди Джоан, — как вы объясните название «Зеленый человек»? Это кабачок вон за теми домами.
«Сейчас, сейчас!» — в диком волнении вскричал пророк Луны. «Искатель истины не найдет лучшего примера. Друзья мои, разве бывают зеленые люди? Мы знаем зеленую траву, зеленые листья, зеленый сыр, зеленый ликер. Но знает ли кто-нибудь из вас, сколько бы ни было у него знакомых зеленого человека?» Совершенно очевидно, друзья мои, что старое название искажено, сокращено. Всякому ясно, что название это вполне разумное, исторически оправданное. Человек в зеленом тюрбане, ибо такой тюрбан носили слуги пророка. Тюрбан — как раз то слово, которое за непонятностью могли исказить и отбросить совсем.
«В этих местах рассказывают, — сказала леди Джоан, — что великий герой услышал, как оскорбляют священный цвет его священного острова, и выкрасил обидчика зеленой краской».
«Легенда! Миф! — закричал человек в феске, радостно раскинув руки. — Разве не очевидно, что этого быть не может?»
«Это было, — мягко сказала девушка. Мало радости в жизни, но все же иногда, о нет, это было, и, мило поклонившись, она снова побрела по бульвару.